Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Феномен святости. Почему все святые такие разные и зачастую совсем не похожи друг на друга? Где искать ответы на неудобные и глупые, как кажется, вопросы о христианстве? Призвание апостолов Христом. Правда ли, что это были фактически первые встречные люди? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Ближайшее воскресенье – праздник всех святых в земле российской просиявших, и, кстати, именины у тех из нас, кто был крещен с этими именами. Русские святые – вообще ведь люди очень разные. Среди них есть и нищие юродивые, и великие князья, и монахи, и царская семья, например, и блаженные мученики, то есть практически все грани святости можно найти. Что объединяет всех этих людей, настолько разных? На связи с нами протоиерей Павел Великанов, доцент Московской духовной академии и Сретенской духовной академии, настоятель храма Покрова на Городне в Южном Чертанове. Отец Павел, добрый вечер.
Добрый вечер. Я бы свой ответ начал с вполне понятного для любого живущего на земле человека. Нельзя не задумываться над тем, почему Бог не зануда, почему Он создал мир настолько разным, почему у нас сотни тысяч видов животных, растений, цветов, всяких гадов земноводных, пресмыкающихся, плавающих, рыб, там, птиц и так далее. Ведь во всем этом какого-то нет потребности функциональной. Все можно было бы сделать гораздо более эффективно, компактно и с меньшим количеством рисков, и с большим градусом управляемости. То есть явно перед нами какая-то очень большая задумка, какой-то замысел Божий в этом всем есть, в этом многообразии. Это первый подход. Второй подход – вот мать, у которой много детей. Нашим современным молодым людям это далеко не всегда понятно, особенно если в семье там один-два ребенка. А вот когда в семье там 7, 8, 10 детей – и для матери все эти дети, они абсолютно в равной степени любимые, дорогие и ценные. Вот едва ли можно себе представить счастливую мать, которая скорбела бы о том, что все ее дети не по одному шаблону. Так вот, святость в том ракурсе, который вы предложили нам сейчас посмотреть, она представляет собой огромный интерес, который, как ни странно, разрывает наши традиционные шаблоны. Часто мы отождествляем понятие святость и понятие правильность. А вот в таком обыденном сознании, бытовом, как правило, людей мало церковных, а святой – это тот, кто все делает абсолютно правильно, никогда не грешит. В то же самое время, если мы посмотрим в Священное Писание, в Творение Отцов, мы там никогда не увидим именно такого определения святости. Там будет речь идти о чем-то совершенно другом, о том, что святой – вот если одним словом определить, кто такой святой? Святой – это Божий человек. И вот эта традиция, она идет, начиная с глубокой древности, даже с далеких от монотеизма, архаических религиях. Очень ярко это проявляется все в еврейском языке, где кадош – святой, и обозначает именно как принадлежащий Богу. То есть не сам по себе, не автономный, а тот, кто принадлежит Богу, и Бога сделал самым главным содержанием, ценностью и устремлением всей своей жизни. И вот тут перед нами открывается замысел многообразия Божьего. Вы знаете, у Льюиса в одной из работ есть такой образ, отчасти напоминающий известную аллегорию преподобного Авва Дорофея, где он говорит, что все человечество – это такой огромный окружность, а каждый человек – это радиус. В центре Бог. И вот ни один из этих радиусов, он не тождественен друг другу. Но если у Аввы Дорофея этот образ использовался для того, чтобы показать, что чем ближе человек становится к Богу, тем становится ближе и к другому человеку, то у Льюиса эта аналогия, она разворачивается в очень таком необычном ключе. Он пишет, что каждый человек – это дверь на вот этом огромном круге, на этой огромной большой окружности. И вот Бог через эту дверь открывается неповторимым образом. То есть получается, что когда мы говорим во время богослужения «Яко свят еси, Боже наш, и во святых почиваешь, и тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу», вот в этой, казалось бы, такой привычной фразе, привычном священническом возгласе заключен огромный смысл, что происходит в святости непрекращающееся опознавание человеком Бога, и через это узнавание Бога через святость конкретного человека у других людей. То есть это такой постоянный взаимообмен, или то, что можно сказать более таким богословским термином, непрекращающая синергия, взаимодействие, где воля человеческая и воля Божия не просто друг с другом взаимодействуют, но вступают в какой-то очень мощный резонанс друг с другом и вовлекают в этот резонанс тех, кто, казалось бы, и не является непосредственно участником этих отношений. Вот это и есть та самая удивительная тайна святости, которая нам раскрывается. Вот у меня сейчас открыто передо мной наш портал «Академия веры», раздел о святости. И там есть такой замечательный мультфильм на эту тему. И мы подробно говорим о том, что же такое святость и как эта святость обычно замыливается нашими такими типичными представлениями. Вот святость, например, это что, пост и молитва? Что тот, кто не постится, не молится, он не может быть святым? Нет. А вот святой и святоша, да, вот чем они отличаются? Это одно и то же или это диаметрально противоположные подходы? А что такое канонизация? А вот зачем, например, освящать то или иное? Это что же, опять-таки, связано со святостью? Или такие вопросы, как там, почему мытари и блудницы первыми идут в Царствие Божие? Откуда взялся нимб святых? Что такое святая святым? Вообще, что такое само слово «свят»? Как оно постоянно используется вот, в церковной жизни? А тут есть такая интересная у нас интерактивная игра «Расставьте ступеньки в лестнице восхождения к святости». Ну и, конечно, хочется тоже поделиться радостью. Вышла книга в издательстве «Никея». Она так называется «Академия веры», в которую мы постарались включить практически все содержание этого большого портала. И можно сказать, это такое, знаете, реальное руководство к вхождению в церковь тех людей, кто ищет именно осознанный веры, кто не хочет довольствоваться таким поверхностным, формального принятия христианства.
Если позволите, отец Павел, мне бы хотелось уточнить. Вы сказали о книге в издательстве «Никея», а вот этот портал, упомянутый вами, также практически каждый из нас, у кого есть интернет, получается, может зайти и стать учеником вашей академии.
Да, да, Академия Веры, vera.academy, так называется. Там 4 уровня: грамматик, ритор, философ, богослов. В каждом из уровней по 10 тем. А каждая тема, она раскрывается в виде очень коротких текстов, обязательно мультфильма, который мы вместе с студентами в ГИКа сделали, коротенький мультфильм. Всегда есть инфографика. Вот тут, например, в этом разделе очень такая, знаете, я бы сказал, нетипичная инфографика «Признаки святости в христианстве и других религиях». То есть мы показываем, как отличается понимание святости в исламе, в иудаизме, в буддизме, в индуизме, в китайских религиях и в христианстве. То есть, когда мы затевали этот проект, мы преследовали цель, чтобы дать нашим и священникам, и активным мирянам, и просто всем интересующимся работающий инструмент, в который можно было погружаться все глубже, глубже, глубже и глубже. То есть, мы пошли таким, знаете, немножко провокативным путем. Мы начали спрашивать тех людей, которые далеки от церкви или имеют своего рода некий ожог от прикосновения к церковности, вот обо что они спотыкались, что им непонятно. Мы просили задавать самые тупые вопросы. И потом, когда у нас появился список достаточно большой этих тупых вопросов, мы их как-то обобщили, где-то оставили, где-то объединили, укрупнили, где-то, наоборот, сфокусировали. И вот все темы представили именно в виде вопросов. Ну, и хочется надеяться, что оно вот как-то на пользу всем интересующимся будет.
Я уже у вас на сайте, собственно, vera.academy, и думаю, что по окончании эфира уже понимаю, чем буду заниматься. Спасибо вам большое. По-моему, это какой-то грандиозный труд. Отец Павел, возвращаясь к вопросу, связанному со святостью. Вы знаете, я каждый раз испытываю неловкость, хотя и понимаю правы те, кто об этом говорят. Все христиане призваны к святости. И вроде как нам даже сказано, что мы святы. Но почему-то представить себе это в практической плоскости я совершенно никак не могу. Где святые и где, ну, конкретно какая-нибудь моя скромная персона? Где святые и где мы, живущие в реальном мире?
Замечательный вопрос, потому что он, с одной стороны, отражает то устойчивое представление о святости как абсолютной безгрешности, я бы даже сказал, стерильности, а с другой стороны, недоумение, почему апостол, когда говорит о христианах, он постоянно использует понятие, термин «святые», обращаясь к святым, то есть не к тем, кто умер, кто был прославлен, канонизирован, а к обычным, реально живущим в его время знакомым христианам. Вот в чем эта святость заключается. Вот я бы предложил такое представление, такое видение, что святой – это тот человек, в котором стремление к Богу, оно сильнее всего того, что его удерживает от жизни с Богом. Каждый из нас совершает те или иные оплошности, ошибки, иногда и грехи, сознательные, несознательные, по слабости или, наоборот, по какой-то привычке. И вот, когда мы совершаем грех, фактически мы говорим Богу, что, Господи, конечно, все хорошо, что ты говоришь, но мне это не надо, это не мое. Я сейчас выбираю свою волю. И в этот момент как бы мы становимся, можем становиться врагами Богу. Мы можем говорить, что я лучше знаю, как надо. Вот эта позиция вражды с Богом – это и есть состояние, исключающее святость. А когда мы, даже осознавая свое несовершенство, свои ошибки, свои какие-то прегрешения, при этом мы говорим, Господи, мы плохие, и, может быть, даже очень плохие, но мы все равно Твои. И вот это ощущение, это проживание принадлежности Богу, оно как раз-таки ведь и чаще всего выражается очень простым словом «раб Божий». Кто такой раб Божий? Раб Божий – это вовсе не чемпион. Раб Божий – это тот, кто работает на Бога, кто понимает свою принадлежность, что он не свой, он не сам по себе, он не автономен. Он живет не по волнам своих хотений и волений. Он принадлежит. И вот эта сама принадлежность, она оформляется ведь как раз-таки в таинстве крещения. В крещении человек своего рода подписывает договор, что с этого момента он уже не свой. Он воин Христов, мы любим говорить, да, раб Божий. Но раб Божий не в плане унизительном каком-то, а в плане того, что он уже, знаете, вот есть такое замечательное в нашем русском языке выражение «мужняя жена». То есть не просто женщина вот сама по себе, женщина как ничья. Вот женщине быть ничьей – это, ну, в общем-то, не есть правильно во всех смыслах. Вот это мужняя жена, тем самым подчеркивая, что у этой женщины, у нее есть своего рода некая полнота, некая завершенность, наполненность, исполненность вот этого замысла Божьего. Так вот, когда мы говорим о святости, этот пример то же самое, что когда мы говорим, что святые призваны к общению или во время литургии мы слышим возглас «святая святым», это как раз-таки то же самое обращено к тем верующим, которые не сами по себе, а они Христовы. Вот как-то так бы я ответил.
Есть о чем задуматься. Если мы Христовы, это, с одной стороны, конечно, великая радость, с другой стороны, налагает очень серьезные обязательства. Соответствие, как соответствует этому статусу, не очень понятно.
Когда женщина выходит замуж, она тоже думает, она тоже боится, что вот я могу много чего не уметь, не так щи варить, как мама моего возлюбленного там, или еще что-то не так делать. Но сама реальная жизнь, живая жизнь, она все эти вещи расставляет на свои места, и в какой-то момент даже муж может сказать, слушай, а ты, оказывается, лучше щи варишь, чем моя мама, хотя я думал, это вот некий верх совершенства. Или наоборот, или она там подстроится. То есть, когда речь идет не о теоретических изысках и шаблонных представлениях, а о реалиях жизни, и реальных отношениях, то сами отношения, они очень многие вещи оставят на свои места как бы в процессе вот самого движения. Почему мы говорим о Христе как о пути истине и жизни, да? Не просто как некой абстрактной цели, которой надо сломать ее голову, понять, как до нее добраться. Но он и сам путь. То есть им живем, движемся и существуем, да, как апостол говорит. В этом и заключается сила веры и доверия Богу, что мы Ему доверяем выстраивать эту маршрутную карту, да, траекторию нашего движения к Нему же самому.
Спасибо вам большое за комментарий.
Да, спасибо.
Протоиерей Павел Великанов, доцент Московской духовной академии и Сретенской духовной академии, настоятель храма Покрова на Городне в Южном Чертанове, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах прозвучит фрагмент из 4 главы Евангелия от Матфея, где Христос призывает первых апостолов. Цитирую, как об этом сказано в Евангелии. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним». Конец цитаты. Со стороны кажется, что Спаситель призывает фактически первых встречных. Вскоре он точно так же призывает Иакова и Иоанна, а потом и всех остальных. Апостолы в основном рыболовы, но они не ученые, не богословы, не священнослужители, у них вообще нет какого-то специального образования. Почему же именно они были избраны Христом? Об этом в комментарии протоиерея Андрея Рахновского, настоятеля храма Ризы Положения в Леонове.
Вне всякого сомнения, эта история имеет предысторию. И об этом узнаем из Евангелия от Иоанна, из первой главы. Апостол Андрей, который назван Андреем Первозванным, он оказывается учеником Иоанна Крестителя. И потом, по наставлению своего учителя, то есть Иоанна, Андрей следует за Христом, зовет своего брата Петра. Они какое-то время даже проводят у Иисуса дома и беседуют с ним. И потом уже за ними начинают как бы подтягиваться другие ученики. Там Филипп из Вифсаиды, Нафанаил. И мы можем предполагать, что, конечно же, и братья Иаков и Иоанн, они тоже входили в круг учеников Иоанна Крестителя. То есть все-таки это были люди не случайные. И несмотря на то, что они себе ножи зарабатывали вот таким простым, как нам кажется, промыслом, как ловля рыбы, тем не менее эти люди вот в суете жизни, в ежедневных бытовых потребностях, да, которые свели к тому, что нужно заработать и выжить, чтобы было на что есть, тем не менее эти люди были то, что можно сейчас назвать богоискатели. Это были люди ищущие, это люди, которые жили изо дня в день именно мыслью, как правильно понимать Священное Писание и когда же придет Спаситель. Именно это их привлекло к Иоанну Крестителю, это именно это их поставило в ряды учеников Иоанна Крестителя, а поскольку и смысл служения Иоанна Крестителя был именно в том, чтобы привлечь сначала людей к себе из разных, скажем так, религиозных течений вот иудейского общества того времени, а потом направить их ко Христу. И как раз именно своим ученикам Иоанн Креститель сначала говорит: «Вот Агнец Божий», показывая на Иисуса Христа, потом уточняет: это Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. И после этого ученики идут за ним. И вроде как мы говорим о Евангелии от Матфея, но вот эта предыстория из Евангелия Иоанна, она очень важна. Поэтому призвание Христом апостолов вот непосредственно у берега Галилейского озера, когда Христос проходил мимо и застал их за их обычным занятием, это продолжение этой истории, и это такая последняя точка в их призвании. До этого они были знакомы и общались, и знали друг друга, а вот тут настал момент как бы истины, момент их призвания. И поэтому, проходя, он говорит: «Все, пора. Вот сейчас настал тот момент, когда вы должны оставить все и последовать за мной». И они все оставляют и идут за Христом.
Интересно, что Господь выбирает себе учеников не из элиты и не из числа ученых того времени, не политики, не ораторы. Они просто рыбаки.
Да, но мы должны тоже понимать, что это, условно говоря, простецы, потому что они знали Священное Писание, и они находились в духовном поиске. Конечно же, они посещали синагогу, они слушали чтение Писания, они слушали объяснение его, как это делали многие мужчины, той культуры. Поэтому нельзя сказать, что они просто вот были полностью некими невеждами, да, то есть они не имели, может быть, того образования, как апостол Павел, да, который он получил в соответствующей раввинистической школе. Они не имели образования, может быть, такого классического, античного изучения круга необходимых наук, но все равно это были люди, надо предполагать, очень высокой религиозной культуры. И их простое занятие, оно ничуть этому не мешало. То есть наверняка, конечно, были в то время рыбаки совсем другие, которые и мыслили по-рыбацки, и разговаривали по-рыбацки, и, возможно, в своем интеллектуальном развитии они уступали апостолам. Это избрание, оно не случайно. Мы когда делаем акцент на их необразованности, нужно тоже понимать, что она достаточно условная. Опять-таки, в сравнении с фарисеями, книжниками, законниками или философами. Но то, как они себя ведут, то, какие они вопросы задают Христу, открывает для нас этих людей как людей все-таки, может быть, и самостоятельно, и не школьным образом, но многого добившихся.
Может быть, действительно, это тогда их очень важная черта. Ведь смотрите, книжники, фарисеи, о которых вы сейчас сказали, они довольно часто упоминаются в Евангелии и чаще всего в контексте того, что это люди, которые заблудились между правилами и предписаниями и утратили самое главное.
Вот этот случай является очень хорошим объяснением слов Иисуса Христа. Помните, что следует новое вино вливать в мехи новые и не представляют новую заплату к ветхой одежде. Да? Поэтому, конечно, это должны были быть люди, которых можно наполнить новым содержанием, сознание которых как раз не закрыто и не замутнено вот этими правила на правила, предписание на предписание, толкование на толкование. Это люди, которые под влиянием Христа должны были научиться мыслить по-другому. Поэтому этот выбор, он тоже не случайен. Если говорить о нашем времени, мне кажется, здесь один есть очень актуальный для нас момент. Ведь не секрет, что для многих людей такие понятия, как ежедневная обычная жизнь и жизнь духовная, религиозная, как две разные комнаты. То есть в лучшем случае, если вторая комната под названием религия, она существует, куда иногда можно уйти, запереться или просто посетить. А что очень важно, что у апостолов вот не было этого разделения между верой и жизнью. То есть вот это вот богоискательство, эта жажда Бога, этот духовный поиск, оно было просто вплетено в ткань их обычной ежедневной бытовой жизни. Вот этих лодок, рыбы, снастей, да, и вот на фоне этого это был и Господь, и Писание, и мне кажется, это то, чему следует у них поучиться, что в хорошем смысле этого слова не нужно ломать естественный ход и уклад своей жизни, а просто попытаться сделать так, чтобы Господь был с тобой всегда, каждую минуту, то есть вплести вот в свою жизнь, уже в существующий уклад совершенно иное содержание, иное измерение, как это было и у апостолов. У них все как-то было вместе. Целостное восприятие жизни во всех ее проявлениях, и бытовых, и духовных.
Это был комментарий протоиерея Андрея Рахновского, настоятеля храма Ризоположения в Лионове. Напомню, в храме отца Андрея сейчас реставрация, и все желающие могут помочь этому замечательному делу. На сайте храм-лионова.ру в разделе «О храме» есть кнопка «Контакты и реквизиты», и там указано несколько способов, как можно поддержать эту церковь в реставрации. храм-лионова.ру. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».